Итак, мы продолжим наше исследование. И то, что я сегодня вам показал, оно очень тонкая вещь. Очень тонкая вещь. Поэтому я и назвал свою лекцию «Можно ли управлять высшим разумом?» Вы заметили мысль в этом видео? Сначала читается молитва, которую мы все знаем, начинающаяся со слов «Отче наш, иже еси на небеси». То есть вроде бы обращается к Отцу нашему. Потом, как только это литургическое видеоряд заканчивается, начинается лекция об энергии. Понимаете? Энергия, которая дает исцеление. Энергия, которую заряжает человеческое тело. Энергия, которая заряжает воду. Так, отче или энергия? Знаете, человечество страдает, по-моему, болезнью энергетики. Я не имел возможности показать вам это видео. Оно довольно длинное, и на английском языке его никак не срежешь. Но еще в школьном курсе физики, когда говорится об энергии, мы учили так. Энергия – это способность тела совершить работу. И показывали. Если у нас стоит кегля и стоит шарик, я бью палкой по шарику, шарик начинает двигаться. Шарик сбивает кеглю и останавливается. Произведена работа. Шарик обладал кинетической энергией. Если я беру горячий прибор, я могу на него поставить воду, вода закипает, получается обмен тепловой энергии. Все было просто. Пока где-то вот начиная с 90-х годов все усложнилось. Энергией начали называть все, что угодно. Представители ведических течений и учений, которые стали популярны, стали называть энергией способность кого-то исцелить. Космологи стали называть энергией все, что у них не входило в их уравнение, поэтому появилась темная энергия. Все на любой вопрос у человека на сегодняшний день один ответ. Энергия, энергия, энергия. Оказывается, это не новая проблема. Оказывается, желание манипулировать высшим разумом, оно существует у человека очень давно. Мы с вами читали мифы, и в частности мы говорили о вавилонском мифе творения Энума Элиш, где рассказывалось о том, как богиня Тиамат взывала к существованию тот или другой объект, используя различные заклинания. Оказывается, на Ближнем Востоке боги колдуют. Зачем Богу колдовать, если Он всемогущий? Оказывается, эти боги, которые в Вавилонском пантеоне, они не всемогущи. Каждый из этих богов имел определенный участок, за который он отвечал. Тот же Энлил имел участок дождь, кто-то еще там имел участок землю и плодородие. И решали они свои вопросы тем, что каждого из этих богов был определенный набор заклинаний, манипуляций, который они использовали для того, чтобы получить желаемый результат. Именно к этому, кстати говоря, призывает видео, да? Чтобы получить желаемый результат исцеления, нужно руки сложить. И вот руки будут себя вести определенным образом, и говорить нужно определенные слова. То есть вы понимаете, что логика не меняется. Сегодня я хочу разобрать несколько интересных примеров из Ветхого Завета, которые помогут нам увидеть, к чему приводит подобная попытка управлять высшим разумом и что к чему призывает нас автор Священного Писания, как нам, собственно говоря, жить и молиться. Первая история написана нам, записана в Третьей книге Царств, автором Третьей книги Царств, как и четвертой, является пророк Иеремия. Эта история в конце Третьей книги Царств касается Илии пророка. Что происходит? Куда Илия, пророк, собственно говоря, контекст? Контекст очень непростой. Дело в том, что в 922 году до нашей эры Великое Израильское царство Давида после смерти его сына Соломона во времена царствования внука Давида Равоама разделяется на два. Южное царство – это Иудея и Израиль, и Северное царство, вернее, Южное царство – колено Иудина и Вениаминова, и Северное царство – это 10 колен Израилевых. И вот получается так, что причины разделения были чисто экономические. Равам не хотел снижать налоговое бремя. Перешли они в политическое русло, потому что, естественно, новый царь Иеровоам, сын Наватов, поставил себе столицу в Самарии. Вот это сегодня то, что называется территорией палестинской автономии западный берег реки Иордан, в районе города Наблус, бывший Сихем. И там возник третий вопрос. Нужна была новая государственная религия, потому что Иеровоам понимал, что если, согласно заповеди, записанной в книге Исход, 23 глава, что три раза в год все израильтяне должны явиться перед лицо Божье в храм Господень, который находится в Иерусалиме, столице другого государства, то возникнут политические проблемы, и его династия рухнет. И поэтому он решил создать свою новую государственную религию. Он строит два жертвенника на южной границе и на северной границе. Южная граница у нас Весиль, северная граница – это Дан. В Дане есть большой такой парк археологический, Тель-Дан. До сих пор сохранилось развалины этого Иеровоамового святилища. Там были поставлены два золотых тельца. И эти тельцы, они должны были символизировать Бога, который вывел Израиля из Египта. Но однозначно Иеровоам нарушил вторую заповедь. Попытался создать изображение Бога. Но династии Иеровоама скоро пришел конец, и через несколько династий приходит Ахав. Ахав делает следующий шаг. Он женится на Иезавели, сидонянке, вернее, принцессе сидонского правителя, которая приносит в Израиль и свой культ. Культ Ваала. Бааль по-еврейски и по-финикийски – это имеет два значения – либо господин, либо муж. И это бог плодородия. И культ Ваала вот таким вот образом – муж, да, сопряжен с страшным распутством и оргиями. И вот именно этим занимались пророки Ваала. Вообще, слово «пророк» – «наби» – оно очень многозначное. У него масса значений. Ни в коем случае нельзя считать, что пророк – это человек, который предсказывает будущее. Нужно смотреть в контексте. Например, читая первую книгу «Царств», мы встречаем историю Саула из колена Вениаминова, которого помазал Самуил на царство, и который, возвращаясь обратно в свой родной город Гиву, встречает сон пророков, которые играют на свирелях и кимвалах, и он начинает с ними играть и петь, и говорят, неужели Саул во пророках? Естественно, речь не идет о том, что Саул стал как пророк Иеремия и начал писать пророческую книгу. Речь идет о том, что Саул встретился с группой музыкантов. Оказывается, согласно записанному в книге «Первая Паралипоменон», 25 глава и 3 текст, в оригинале сказано, что в храм Давид поставил музыкантов, которые пророчествовали на музыкальных инструментах. Левиты пророчествовали на музыкальных инструментах. То есть один из видов пророчества – это петь песни, прославляющие Бога. И это не уникальное явление. Вообще, само слово «пророчествовать», еврейский корень «наба», означает, как это вернее сказать на русский язык, ну что ли, ну как бы bubble, ну не булькать, а вот, ну в общем, понятно, что-то такое произрекать. Даже не знаю, нет хорошего русского слова. Но когда маленький ребенок начинает только говорить, Ну, не бормотать, нет, вот по-английски, лепетать, спасибо. Вот, это лепетать. Может быть, вот таким образом. Вот это слово, которое встречается во всех семитских языках. В вавилонском, в хананейских языках, в финикийских языках. И действительно, пророки очень часто, если мы читаем древнюю вавилонскую литературу, финикийскую литературу, мы видим пророков, которые служат специальные, у них есть такие штат пророков при царских дворцах. И эти пророки, они всегда с музыкальными инструментами. И, например, был раскопан архив Мари, и там эти пророки, они еще подразделялись на разные жанры. Например, были пророки-сновидцы, и они в поэтической форме описывали то, что они видели во снах. А были, например, пророки, которые делали такие экстатические музыкальные танцы перед царем, выкрикивая даже некоторые слова. И они побуждали царя. Ну, это было для того, чтобы взбодрить, поднять дух царя и его армии, идущей на войну. Вот. Поэтому пророк в Древнем Ближнем Востоке – это всегда человек музыкального дара. И вот эти пророки, которых собрал на гору Кармел, они как раз, скорее всего, так как их было аж 450, то их как раз по Израилю это было несколько музыкальных групп, которые, скорее всего, занимались во время вот отправления этих культов плодородных, они занимались их музыкальным сопровождением. И сейчас мы увидим, как происходит дело. Илья призывает их на гору Кармил, вот, прекрасный вид с горы Кармил на долину Изреэльскую. Вот, и он подходит, собирается весь народ. В русском синодальном переводе вопрос сформулирован так. «Долго ли вы будете хромать на оба колена?» Вот это вот выражение «на оба колена» – это там сложное слово, один раз встречающееся. Скорее всего, это как бы два мнения, и поэтому хромать между двух мнений, скорее всего, вот так вот, знаете, вот таким вот образом болтаться. Ну, понятно, можно сказать на русском языке, сколько времени вы еще будете сидеть на двух стульях? Определитесь с тем, кто является Богом, да? Вот это слово «элохим». Кто является Богом? Яхве. Вот вы видите тетраграмматон, записанный, четыре еврейских буквы. Или Ваал? Это очень существенный вопрос. Слово «элохим» впервые встречается в первых словах Священного Писания. Это третье слово Библии. «Берешит бара элохим». «Берешит» – в начале, «бара» – создал элохим – Бог, и дальше небо и землю. То есть, кто ваш Бог? Тот, кто создал вас, потому что тот же Элохим, как написано, в первой главе Бытия, 27-28 стихи, создает человека по образу и подобию своему. Или Ваал. А кто такой Ваал? Если мы посмотрим на всех, и мы уже неоднократно говорили об этом, ближневосточных богов, то мы увидим их основную характеристику. Основная характеристика ближневосточных богов – это антропоморфизм. Что такое антропоморфизм? Антропос – это человек, морфос – это форма. То есть эти боги, они несут в себе человеческую форму. До такой степени, что если мы посмотрим на современные мифы, на самые, ну будем так говорить, мифы Древней Греции в их последних редакциях, точно так же, как и вавилонские мифы, то многие ученые обнаруживают в этом больше сарказма, нежели веры в реальности, что эдак такой Мардук или Геракл, или такая Иштар в действительности существует. Скорее всего, это определенные человеческие, ну, вымышленные человеческие персонажи, которых немножечко обожествили. Настолько в них масса всего человеческого. Вот в чем вопрос, да? Вот это коренное отличие Бога, который Илья хочет, чтобы Израиль знал, от Бога, картину которого рисуют все остальные религии. На прошлой лекции я уже немножко отвечал на этот вопрос. Когда мне был задан вопрос об американских индейцах, которые, их религии, которая, в общем-то, она пантеистична. Согласно религии американских индейцев, Бог присутствует во всем. Это не только, кстати, американские индейцы, это и полинезийцы характерная ситуация. Хотя, кстати говоря, уже было доказано в 70-е годы известная экспедиция Контики под руководством Тура Хейердала. Он смог на Бальсовом плоту из перуанского порта Кальяо добраться до острова Таити, доказав тем самым происхождение полинезийцев, население Тихоокеанских островов. И здесь есть определенное сходство. Но есть также элементы пантеизма и в определенных африканских культах. То есть Бог находится в вещах, во всем, да? Вот, в дереве Баобаб находится Бог. В грозовой туче находится Бог. В чем проблема? Опять проблема заключается в том, что человек пытается чему-то уподобить Бога. Пантеизм, как и ближневосточное язычество Вавилона, будь то Вавилон, будь то индуизм развития вавилонской религии, не отвечает на главный вопрос. Кто создал небо, землю, и кто создал нас? Знаете, известный еврейский философ Моисей Маймонид, живший в Испании в XII веке, записал такую мысль. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Гласит, что Бог ни на что, вернее, не гласит, а подразумевает тот факт, что Бог ни на что и ни на кого не похож. Его невозможно ни с чем и ни с кем сравнить. Даже иногда те образы, которые возникают в Библии, так Маймонид считал, например, око Божье, рука Божья, крылья Божьи, являются метафорами, исключительно образами, по которым нельзя, никаким образом невозможно восстановить зрительный, визуальный облик Всевышнего. Но тем не менее, такой Бог, как нас учит здесь эта история, является личностным Богом. Вот смотрите, как этот вопрос решает в этой истории с пророком Ильей. Илья ставит простой тест. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, рассекут его, положат на дрова, на огня пусть не подкладывают. А я подготовлю другого тельца, положу на дрова, а огня не подложу. Вы призовите имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, и есть Бог. То есть, что хочет сказать Илья? В отличие, например, от идей теизма, когда Бог, ну что ли, завел часы и оказывается там наверху и сидит и наблюдает. Бог, которого хочет Израилю показать пророк Илья, это Бог, который отвечает. Отвечает на призывы. И поэтому, конечно же, в контексте мы видим, что это не просто Илья занимается, ну, что ли, игрой на авось. Мы видим в контексте, что Бог посылает Илью на кормил с вот этой миссией. И мы видим две разные реакции. Вот реакция пророков Валовых. Они берут тельца, и они начинают призывать имя Ваала от утра до полудня, говоря: «Ваале, услышь нас!» И не было ни голоса, ни ответа. Что они делают? Они скачут у жертвенника. Ту картинку, которую я подобрал, я недаром подобрал. Ничего не изменилось по сей день в языческой религии. Что происходит? В язычестве одним из действий, призывающим имя Бога, является шаманство. То есть шаман стучит в бубен. Это типично. Сегодня я показываю, это я беру картинки современных шаманов, которые есть в Бурятии, есть среди народов и здесь, на северных территориях, и Сибири. Но суть не изменилась. Используется музыка, используются определенные формы, заклинания, формулы, с помощью которых ожидается получение ответа. Я внимательно просмотрел фильм, прежде чем вам показать, именно для того, чтобы вы могли сравнить, что несмотря на то, что начало фильма апеллирует к христианству «Отче наш, иже еси на небеси», по сути своей, идеи, которые предлагает эта женщина, они, это шаманизм, типичной, как говорится, чистой воды шаманизм. Должны быть определенные формулы, должны быть определенные формы, должны быть определенная последовательность для того, чтобы призвать имя Бога и, ну, то есть добиться результата. И если результата не добиваешься, то значит плохо работаешь. И у тебя чего-то не хватает. Мне удивительно, что некоторые христианские течения идут по такому же самому пути. В некоторых христианских течениях постулатом является идея: Бог обязан тебя исцелить. А если Бог тебя не исцеляет, значит, что-то ты делаешь неправильно и что-то у тебя неверно. Это одна и та же, как говорится, мысль. И поэтому интересно, как написано, они стали кричать громким голосом, они кололи себя по своему обыкновению ножами, копьями, что кровь лилась по ним. То есть вот примеры манипуляций. То есть до какого состояния может довести себя человек, который пытается решить и добиться какого-то результата, думая, что нужно совершать, грубо говоря, манипуляции. Единственное, как говорят сегодня в Америке, если человек делает одно и то же и добивается одного и того же негативного результата, это признак безумия. Вот. Что же делает Илия? Илия делает совершенно другое. Илия совершенно по-другому ведет себя. Сравните действия этих пророков-шаманов со словами Илии. «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев». Вы видите, что делает Илия? Илия не просто пытается добиться результата. Вот по моим манипуляциям сейчас этот огонь войдет, и вот я даже такой сильный, понимаете, что я воду вам приказал налить там несколько раз по 3 ведра, да, чтобы вы видели, что жертвенник мокрый. Нет, он обращается к Богу. Он обращается к конкретному Богу, которого он знает, Богу Авраама, Исаака и Израиля. И он дальше что говорит? Он не говорит о том: «Господи, сними огонь с неба, вот как ты обещал мне», и так далее, и так далее. Он говорит следующую вещь. «Да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле». Вы понимаете? У людей замешательство. Вот эти культы Ваала, вот эти вот тельцы. Люди перестали понимать, что есть что. Интересно, вчерашний вопрос: докажите, Бог или боги? Понимаете, в отличие от Ваала, который есть один из богов, который представлен здесь вот этими 450 пророками, Илья говорит: да познает тот день, что ты один Бог в Израиле. И вторая фраза. И я, раб твой, сделал все по слову твоему. Вы понимаете, в чем разница, друзья мои? То, как нас часто учат молиться, нас учат часто делать какие-то действия, которые бы принудили Бога действовать по слову нашему. Ой, почему Бог не отвечает на мои молитвы? Наверное, я должен помолиться по-другому. Наверное, я должен что-то по-другому сделать. Вы понимаете, какую установку дает Илия? Да познают в тот день, что, первое, я раб твой. Не ты, Бог, являешься рабом моим, потому что я знаю, как мне надо сложить руки и сколько мне нужно времени простоять с закрытыми глазами. А я раб твой, и я сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и обратишь сердце их к тебе. Это первый случай, друзья мои. Но давайте посмотрим второй случай. Второй случай еще более интересный. Этот случай затрагивает идею о том, тоже говорится о пророках. И это тот же царь Ахав. Вот о чем идет речь. Царь Ахав пытается заключить союз с царем Иосафатом. Это иудейский царь. И вот царь Иосафат совершает официальный государственный визит к своему коллеге, царю Ахаву. И царь израильский говорит слугам: знаете ли, что Рамов Галаадский наш, и мы так долго молчим и не берем его из руки царя сирийского? И сказал он Иосафату: пойдешь ли ты со мной на войну против Рамов Галаадского? И сказал Иосафат царю израильскому: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони. Ну, вроде бы, как бы Иосафат пытается выполнять свои союзнические обязательства. Но Иосафат добавляет одну такую присказку. Вот что он говорит. Спроси сегодня, что скажет Господь. И вот что делает царь израильский. Он собирает пророков, около 400 человек. Вы видите, опять же, уже контекст нам говорит о том, что эти пророки собой представляют. Эти пророки представляют собой, опять же, скорее всего, таких вот, ну что ли, поэтов, музыкантов и, как говорится, вот таким образом царь израильский хочет показать Иосафату, что делать, и пророки ему явно говорят: иди, и Господь предаст его в руки царя. Ну, как это происходит, мы знаем из исторических документов. Например, есть такой ассирийский царь Ашурбанипал. И вот есть хроники Ашшурбанипала, так и называется, Ашшурбанипал и Гугу. Кто такой Гугу? Это так они называют народ, который живет на севере Малой Азии. И, скорее всего, этот народ является Гогом, о котором написано у нас в книге Иезекииль и в книге Откровения. Так вот, как было сказано, выходят пророки, целый ансамбль, и они поют перед ассирийским царем Ашшурбанипалом и говорят ему: «Иди, иди на этого Гугу, и он поцелует стопы твоих ног». Это была такая песня пророческая, понимаете? И поэтому вот это то, что делал, это, возможно, если их аж 450, то можете себе представить, они, скорее всего, выстроились в такой огромный хор, вот, и пели перед царем Иосафатом. Но царь Иосафат задает такой интересный вопрос, обратите внимание. А нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам все-таки Господа вопросить? Понимаете? Царя Иосафата явно не устраивает пророческий хор, который просто заводит, поднимает боевой дух армии. Его интересует все-таки узнать, а что Яхве, да, пророка Яхве нужно узнать. У Бога-то надо узнать. Ну и царь израильский тогда признается Иосафату: есть еще человек, через которого можно Яхве вопросить, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, только худое. Это Михей, или Миха, по-еврейски сын Иемвлая. Видите, как получается? Иосафату хочет, и Ахаву хочется слышать то, что ему хочется слышать. И для этого он держит целый штат пророков, чтобы они говорили ему то, что ему надо. А вот, понимаете, этого Миху, ну, не любит он, потому что Миха не делает то, что он хочет, понимаете? И вот приходит этот Миха. Да, царь Иосафат и царь Израильский сидят, каждый на троне своем, одетый в царские одежды, на площади у ворот Самарийских, и все пророки пророчествовали перед ними. Интересно, что вот это слово «пророчество», оно тоже имеет, оно многозначное, и нужен контекст. Понимаете, очень часто само слово «пророк», «пророчество» вызывает определенные сразу уже стереотипы. Знаете, вот это еврейское слово «гитнабе» может употребляться двояко. С одной стороны, пророчествовать, с другой стороны, когда дух злой от Господа находил на царя Саула, он тоже в кавычках пророчествовал. Но только русский синодальный перевод дает правильное значение «бесновался». То есть не всякое пророчествование является уже признаком истины в последней инстанции. И вот некий Сидекия, сын Хинааны, делает себе железные рога там и говорит: «Сими избодаешь сириан для истребления». Видите, как пророчествуют? То есть они театры устраивают. Вот, то есть это довольно широкий профиль. Вот. Все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Раамов Галаадский, будет успех, предаст тебе Господь его в руку царя». посланный, который пришел позвать Миху, говорил ему: вот речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть и твое слово согласно со словом каждого из них. Изреки ты доброе. Понимаете? Кому это нужно? Иосафат просит царя израильского не услышать то, что царь израильский хочет на музыкальном орудии, а услышать слово Господа. А вот слово-то Господа, оно ведь не всегда такое, как мы хотим, понимаете? Вот оно отличие. Вот оно отличие, когда мы говорим о повиновении высшего разума и повиновении Господа. Когда мы называем и употребляем слова «энергия», «высшая сила», «высший разум», знаете, что мы хотим? А мы хотим, чтобы какими-то манипулятивными действиями у нас сделалось все так, как этого мы хотим. Но если мы говорим «Бог», готовы ли мы сказать, как сказал Илья: «Я раб твой, и я по слову твоему действую». Вы понимаете, в чем коренное отличие веры в Бога? Часто его называют как угодно, авраамической религией. Знаете, почему авраамическая религия? Ну, во-первых, понятно, иудаизм, христианство и мусульманство. Но, с другой стороны, интересно, как одна из иудейских традиций рассказывает об Аврааме. Когда Авраам жил у отца своего Фары, а нам, согласно книге Иисуса Навина, было сказано, что отцы наш израильского народа, то есть отцы Авраама, за рекой Ефрат уже служили иным богам. И вот еврейская традиция говорит о том, что Фара в Харане держал мастерскую, где делали разных истуканов. А Авраам, будучи ребенком пятилетним, ходил по этой мастерской, вглядывался в эти облики, рожи этих истуканов. Я специально употребляю эти слова, потому что если вы посмотрите на языческие идолы, на тотемные столбы, то это такие страшные рожи. Ночью приснится, больше не проснешься. Вот. И он спрашивал: а кто ты создал небо, землю и луну? Молчит рожа. А ты создал небо, землю и луну? И эта статуя молчит. Так он опросил все статуи, и все эти статуи молчали. И тогда разверзлись небеса, и Авраам увидел Бога Небесного и сказал: вот кто создал все на этой земле и на небе, и меня в том числе. В этом случае подход совершенно другой. Вот почему Михей говорит: жив Господь, я изреку то, что мне скажет Господь, а не то, о чем меня просите вы. Понимаете разницу? И пришел он к царю. Царь сказал ему: Михей, идти ли нам войной на Рамов Галаадский или нет? И сказал ему: иди, и будет успех. Господь предаст его в руку царя. И сказал ему царь: еще заклинаю, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Бога». А, так ты захотел истину во имя Бога? Так вот она, истина во имя Бога. Он сказал: «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращается каждый в дом твой». А? На это сразу царь израильский говорит Иосафату: «Не говорил ли я тебе, он не пророчествует о мне доброе, только худое». Понимаете, в чем разница? Ты хочешь услышать то, что ты хочешь услышать? Или ты хочешь услышать то, что Бог говорит? От этого зависит, каково готов ли ты принять то, что Бог говорит, а не то, как ты думаешь манипулировать высшим разумом. Знаете, можно массу историй предложить на ваш суд. Можно говорить о Валааме, сыне Виоровом, которому платили деньги, а он был пророком Божьим. То есть, почему он был пророком Божьим? Опять же, он еще и жил в Вавилоне, он еще и жил там среди других пророков. Он, по-видимому, писал поэмы и песни слагал не про какого-нибудь Мардука, а про Всевышнего Бога, Творца неба и земли. Ну и, естественно, Валаак, царь Моавитский, решил, вот он-то знает, какие заклинания произвести, чтобы вот этот Бог Израилев вместо благословения проклял. Вы знаете, чем это закончилось. Открывает Валаам уста свои, и из уст исходит: «Как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль!» Валаак кричит ему: «Что ты делаешь? Я тебе не за это деньги заплатил!» А Валаам говорит: «Не могу, не пускается у меня, не получается!» Эта история показывает, история с Валаамом показывает серьезное отличие между Богом и высшей силой, высшим разумом или энергией. Но самая показательная история, конечно же, я говорю, таких историй масса, но я должен вам эту историю рассказать. Она записана у нас, первая книга Царств, 4 глава. Первая книга Царств, 4 глава. Вот что сказано: «Выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авенезере, а филистимляне расположились при Афике. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и поражены были израильтяне филистимлянами, которые побили израильтян на поле около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израиля: за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами?» И вот самое интересное решение. Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Посмотрите на это предложение и подумайте: кто такой он? Ковчег. что предлагают израильтяне сделать, чтобы решить проблему. Они предлагают использовать для решения проблемы ковчег. Ковчег пойдет среди нас и спасет нас от рук врагов наших. Вы знаете, что это даже основано на Священном Писании. Я не знаю, слышали ли вы такую идею или нет. Идея молитвы обетованиями. Слышали? Ну, есть такие книжицы выпускают, и там вот выбираются раз, два, три, там по сотни штук разных библейских обетований. И человеку предлагают такой способ молитвы, что надо взять Бога вот за здесь, библейским текстом, и сказать: Бог, Бог, смотри, вот в Библии написано, ты обещал, ты должен мне это сделать. Ну, вот, кстати говоря, прекрасный пример молитвы обетованиями. Обетование выглядит вот как. На основании Священного Писания. Книга чисел, 10 глава и 35 текст. Вот как здесь сказано. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». Вы понимаете, что хотят израильтяне? Они хотят воспользоваться обетованиями из чисел, из книги чисел 10.35. Скажите, филистимляне ненавидят Господа? Ненавидят. Значит, надо взять ковчег, и тогда, как по обетованию написано, может, враги рассыплются. Давайте попробуем посмотреть, так ли это получилось или не так. Откройте им, пожалуйста, снова историю первой книги царств, 4 глава, и посмотрим, чем закончилось. Я читаю здесь 4 стиха. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. При ковчеге завета Божьего были два сына, Илиевы, Афни и Финес. И прибыл в ковчег завета в стан Израиль, Весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля застонала». Вы видите, дух боевой резко поднялся по обетованиям. «И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни с третьего дня». Вы понимаете, даже филистимляне эти обетования как-то прослышали и начали бояться. «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога! Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Все вроде хорошо, но давайте посмотрим конец. 10 стих. «И поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. Поражение было весьма великое, и израильтян пало 30 тысяч пеших». Бог не исполнил свое обетование, как такое может быть? А может, потому что ковчег завета Господня – это не иголка, за которой Бог, как нитка, должен идти, куда его ведет народ. Наоборот. Давайте еще раз внимательно посмотрим обетование, записанное в книге «Числа», 10 глава, и увидим одну проблему, которая имела место у израильтян. Побегут от лица твоего кто? Ненавидящие тебя. А как вы думаете, в этой битве кто был больше ненавидящим Господа? Язычники и филистимляне или суеверные израильтяне? Обетование исполнилось. Побежал кто-то. Побежал кто-то, кто должен был любить Господа, но на самом деле своими действиями, своими суевериями, заявлениями о том, что ковчег спасает, они ненавидели Господа. Ненависть наша к Господу проявляется тогда, когда мы превращаем Его из нашего Творца, из нашего Небесного Отца, вот в такую размытую энергию. Вот это самая большая ненависть, которую мы, называя себя верующими, можем высказать Господу. И тогда мы можем пытаться управлять им как неким высшим разумом. Но результат не замедлит ждать. Вот почему в книге пророка Исаии Господь дает рецепт, как Бог отвечает на наши молитвы. Сначала Бог говорит в 11 стихе: «Зачем мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота. Крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться передо мною, кто требует от вас, чтобы вы топтали мои дворы? Не носите мне больше дорог тщетных». Да, 14 текст. «Новомесячей праздники, субботы, праздничные собрания терпеть не могу. Беззаконие и празднование». И в 15 стихе: «Когда простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моления ваши, я не слышу». Почему? Ваши руки полны крови. Вот как реагирует Господь на манипуляции, на попытку вместо того, чтобы сделать его, чтобы быть его рабом, его сыном, его дочерью, чтобы он был нашим отцом, чтобы мы выполняли его волю, когда мы пытаемся навязать ему свою волю, тогда Бог будет отвечать: «Я закрываю от вас очи мои». Что делал Израиль? Израиль занимался культом Ваала, это уже Иуда, да? Но в отличие от Израиля, они на Елеонской горе имели одно поклонение, одни дела, а в храм они приходили, ну, для того, чтобы показать, что они таки веруют в Бога Яхве. А Господь говорит, спасибо не надо. Спасибо не надо. Либо вы будете моими детьми, либо идите на все четыре стороны. Как изменить ситуацию? Как сделать, чтобы все-таки Господь отвечал на наши молитвы? А вот он рецепт. 16 текст. «Омойтесь, очиститесь, удалите деяния злые ваши с очей ваших, перестаньте делать зло», 17 текст, «научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну или как шерсть убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, меч пожрет вас». Вот выбор, который предлагает нам сегодня Господь. Друзья мои, это не что иное, как выбор между истинной верой и суеверием, где истинная вера – это наша желание и понимание, кому мы служим и чью волю мы исполняем. И тогда у нас построятся отношения с нашим Творцом и нашим Отцом Небесным. Или суеверие, когда мы просто пытаемся решить свои проблемы и выполнить свою волю, и мы просто ищем способ, как манипулировать каким-то высшим разумом, и пытаемся методом иногда научного, иногда ненаучного тыка нажать на кнопку и посмотреть, а вдруг будет ответ. Что выберем мы сегодня?